Сегодня мне по-особому хотелось в связи с вечерей Господней говорить исключительно о личности Иисуса Христа. Мы на домашней группе, скорее всего, это стало каким-то толчком размышления к этой проповеди, так не прямо, но косвенно общались о том, почему все-таки люди из церкви уходят. Почему люди попадают сначала в церковь, а потом уходят из нее? Почему их сердца загораются, им нравится читать Библию, им нравится общаться с верующими людьми, а потом вдруг, в одно утро, как им кажется, просыпаются, и сердце молчит. И потом они ведут абсолютно такой же образ жизни, как и раньше. В чем проблема? Почему люди отрекаются от Христа? Сегодня мы с вами будем говорить о великолепии Христа, о Его славе, о Его уникальнейшей личности, которая должна захватить наше сердце. Та личность, которая должна просто обладать всем нашим естеством, каждой молекулой, каждым атомом в нашей личности. Это будет путь к тому. В конце проповеди мы сделаем вот этот вот вывод. И если вы останетесь равнодушными, если то слово читаемое, размышляемое не коснется ваших сердец, по-прежнему есть какая-то печать, какой-то камень наверняка, или какая-то греховная тень закрывает вас от славы Христа и от Его действия. Вначале мне хотелось бы процитировать фразу, которая также завладела моим вниманием. Я читал высказывание Джона Пайпера, вы знаете этого автора многих книг, и он пастор и проповедник, посвященный муж Божий служению в Царстве Божьем. Послушайте, как интересно он выражает свою мысль о том, о чем мы сейчас говорим. «Мир не прославляет Иисуса Христа как величайшее сокровище. Здоровье, богатство и процветание – вот те ценности, ради которых живут люди. Тот факт, что мы иногда используем Иисуса, чтобы получить все то, к чему стремятся и они, совершенно ясно показывает им, что мы имеем те же ценности, что и они. И что среди этих ценностей нет Иисуса. Он является только входным билетом, а от билетов избавляются, как только начинается концерт». Я не буду комментировать эту фразу. Я думаю, что она достаточно понятна, чтобы ее разжевывать. Поэтому суть ее известна. Мы сегодня с вами, друзья, будем говорить о превосходстве Христа, о Его великолепии, о Его славе, об этой самой-самой торжествующей личности, которую только можно вообразить на основании послания к евреям. У нас нет возможности всю эту книгу изучить буквально за там, какой-то час, однако вот та выжимка вот этих всех фраз и текстов, которую я хотел бы сегодня предложить вам, и чтобы мы поразмышляли, это лишь поверхностное упоминание о том, что есть на самом деле. Это пусть станет началом или, может быть, каким-то толчком каждому из вас, чтобы вы взяли, открыли эту книгу и заново перечитали ее. Я ее сегодня снова утром перечитал, это послание, все эти 13 глав. Снова пережил вот эту вот радость целостности картинки, когда Христос в каждой почти строчке ярко сияет. И в этом была цель автора. По милости Божьей, христианские церкви существуют до наших дней, уже 2000 лет. Сколько бы ни обрушивалось на них гонений, преследований, как бы церкви ни отпадали сами от Христа, что бы с ними ни происходило, она будет существовать, потому что глава ее – Христос жив, и Он посвятил Себя Церкви. Он сделает все, чтобы Церковь существовала в этом мире и распространялась по всему лицу земли, чтобы за ней прийти. В этом Его цель. Но мы с вами возвращаемся в историю, которая отводит нас в далекие века, 2000 лет назад, когда христианство только-только, как молоденький и нежный росток, пробивался сквозь бетонные глыбы традиционализма, законничества, разных культурных каких-то особенностей. И вот на этом фоне мы можем видеть, читая об этих людях, что они очень похожи на нас, что у них были такие же проблемы, как у нас. И мы видим, что церкви, которые состояли из таких же людей, как мы, имели похожие трудности, похожие успехи, радости, абсолютно все то же самое, что есть сегодня у нас. Однако, мне хотелось бы подчеркнуть несколько моментов самого контекста написания послания к евреям. Сам титул, заглавие послания к евреям значит, что это конкретное письмо автор написал для верующих, которые обратились из иудаизма в христианство. Вы помните, что иудаизм как система религиозных ценностей существовала даже дальше, чем временной период от Моисея. От Авраама все началось. И мы знаем, что даже во времена Ноя призывали имя Яхве, живого Бога. И людям это было понятно, иметь отношение с живым Богом. Но когда Бог дал Моисею заповеди, законы, предписания, когда вся эта нация получила этот документ, по которому стала жить, они не представляли себе какой-то альтернативы. Когда пришел Христос и сказал, что «я пришел, чтобы влить новое вино в новые мехи», чтобы исполнить то, что было написано в Ветхом Завете, исполнить мною, в мое время, моими путями в Новом Завете. Появилась эта группа, 12 человек апостолов, потом еще какая-то группа чуть побольше. Мы с вами говорили, что внутри самого иудаизма это движение воспринималось как какое-то инородное тело. Их считали сектой, их считали теми, кто направлен на деструктивные какие-то действия внутри самого иудаизма. Люди перестали поклоняться в храме, стали собираться по домам. Люди перестали приносить жертвы, перестали делать видимые какие-то действия, привычные, протоптанные в этой тропе многовековыми ногами. Они стали все это ломать. Но мы знаем, что они неумышленно это ломали. Бог их вел, но в сознании людей очень сложно поддавалось какой-то трансформации. И вот верующие, которые обратились к Богу, мы знаем, что Бог обращает людей. И причина, по которой мы сегодня верим, и верим сегодня уже кто 5, кто 10, кто больше лет, заключается в том, что Бог это делает. Это Его труд. И если бы Он забрал свое присутствие из наших сердец, мы снова бы вернулись в мир и делали бы грехи, и наслаждались ими, как это было до нашего спасения. Вот таким образом рождались церкви. У них не было никакой жесткой какой-то структуры, у них не было образцов других церквей, у них не было никакой модели, по которой они могли бы перенимать какой-то опыт жизни. Однако они были живы, потому что Бог был среди них. Причина, по которой написано послание к евреям, заключается в том, что люди стали покидать церковь. Люди стали семьями, задавать вопросы и говорить, а надо ли мне христианство? Вот то христианство, те ценности спасения, о которых проповедовали Павел, Петр, Матфей, Лука и многие-многие другие проповедники, они достигали сердца, но сам контур жизни, сам формат, в котором они находились, некоторых людей не устраивал. Нам этого не понять, потому что нам нужно как минимум знать культуру Ближнего Востока, культуру Израиля, хотя бы иметь каких-то знакомых из ортодоксальных верующих евреев, чтобы узнать, насколько они свято чтут традиции и заветы, и писания Моисеева. И если из их семьи кто-то обращается в христианство, этого человека провозглашают мертвым в семье. Запрещается упоминать его имя, запрещается, чтобы что-либо напоминало о нем. Должны быть убраны все его фотографии, одежда там и всякие детали. Поэтому это достаточно рискованное дело было, примкнуть к христианству или примкнуть к церкви. Люди не могли устроиться на работу. Не знаю, как это было, но приблизительно. Придя в какую-нибудь лавку или нанявшись куда-нибудь на работу, они должны были, наверное, какую-то анкету заполнить и написать религиозное вероубеждение или исповедание. И если он был честным, он должен был написать христианин. А христианин, не иудей. Уходи, пока я не позвал соседей, и тебе не снесли голову. Вот так было. Люди не могли жить нормально в социуме. Это вызывало у многих людей протест. Это был пассивный такой, или, может быть, не совсем активные нападки на верующих, но температура со временем подогревалась. И мы знаем, что многих святых стали убивать. И в церкви это было известно. Стефана убили, Иакову отсекли голову, в Иерусалиме апостолов разогнали, и во многих местах, где бы они ни появлялись, давление на церковь усиливалось. Особенно это испытывали евреи, обращенные из иудаизма. И они стали покидать церковь. Если прочитать все послание, вы увидите, насколько сердце автора исполнено болью. Он пытается объяснить им, остановить их, указать им на что-то важное, чтобы они остались в теле Христа, чтобы эти люди не делали каких-то поспешных действий в своей жизни, которое привело бы их лично к погибели. Это одна из причин, тем, которая находится в этом послании. Следующее. Люди стали влюбляться в различные модные течения или действия. Я бы их назвал одним словом мистика или мистицизм. Люди стали возвышать ангелов до такой степени, что они стали своими разговорами, мыслями, тяготением обращения к ангелам затмевать славу Иисуса Христа. И об этом автор пишет. Люди стали что-то экспериментировать, люди стали изобретать какие-то новые свои пути. Мы сегодня можем видеть в нашей культуре, люди обращаются в молитвах ко всем святым, в том числе к ангелам, с каким пониманием? Но Бог занят. Он настолько могущественный, великий, столько дел у него, что его по пустякам беспокоить? Вот есть какие-то другие посредники, ангелы, например. Гавриил, Михаил, там и другие ангелы, которые могут представлять мои нужды пред Богом. Эта тема касается здесь автор послания. Это потрясающая книга. И вы увидите, что это не просто раздробленные какие-то не имеющие взаимосвязи темы и идеи. Вы увидите, что все эти темы, которые поднимает автор, он просто берет, сортирует их вместе и очень ясно нанизывает на том, чтобы показать неприходящее превосходство и славу Иисуса Христа. И последняя тема, которая касается здесь, я уже упоминал об этом, сейчас я повторю, это традиции, которые были в церкви, настолько сильными, что люди себе не представляли, что значит прийти в воскресный день и поклоняться Богу, а в субботу, например, работать. Все было наоборот. Это даже, ну, не знаю, наверное, то же самое, что если поменять светофоры цвет местами, да, что на красный нужно ехать, а на зеленый, ну, на красный и так ездят. Вот, но вообще вот в сознании людей поменять все это, систему такую, да, или сделать, например, кто за рулем ездит длительное время, он знает, что такое привыкнуть к правостороннему движению. Попадите в какую-нибудь страну, в Англию или в Ирландию, или в Австралию, где ездят по левой стороне, будет очень странно, неудобно. Но люди привыкают. Но это не то же самое. Это с молоком матери у людей было впитано, что все правила, от мельчайших до самых каких-то великих, нужно исполнять. Кто-то не приходит в церковь, все по-другому. Никакого алтаря, никакого первосвященника, никакой завесы, никакой святой святых. Вот так вот сидим в кругу, и кто-то читает Библию, объясняет и на понятном языке, и все. Это что-то странно, попахивает чем-то подозрительным. Вот этот комплекс разных трудностей многих верующих побуждал уйти к привычному, к безопасному, к удобному, выгодному в разных аспектах и в разных нюансах. Вот то, о чем мне сегодня хотелось бы говорить, о превосходстве Иисуса Христа в этом послании, о Его могущественной личности, посредством которого мы имеем настоящую жизнь в полном смысле этого слова. Это будет необычная проповедь, это будет набор текстов, мысли и утверждения, где мы пройдемся с вами по всему посланию. И в конце этого мы сделаем вывод, чтобы побудило нас преклониться пред Богом. Откройте это послание к евреям, Мы начнем с первой главы. Сразу хочу сказать, что автор этого послания неизвестен. Это анонимное послание. Есть разные предположения, кто мог написать это послание. Однако нет ясных и точных убеждений. Если в ваших Библиях написано, что это послание святого апостола Павла, то это написано уже самими, самой редакцией или переводчиками, которые составляли этот текст, набирали и сделали его или поместили его в этот канон. Итак, самое первое. Первая глава, 1-2 стих. Здесь автор говорит, что Христос является заключительным откровением Бога. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне. Друзья, эта мысль должна быть просто высечена в нашем сознании, в нашем сердце. Здесь ясно сказано, что до этого момента Бог всегда посылал людей определенных для определенной вести, но в последние дни Он говорил нам в Сыне напрямую. Через Сына открыл нам истину. Вот почему Христос вызывал у многих людей недоразумение, когда Он говорил: «Я есть путь и истина и жизнь». Вот почему Пилата взбудоражила эта мысль, когда Христос сказал, что Он есть истина. И он спросил: «А что такое есть истина?» Во Христе Бог совершил свое откровение к людям. Чему я это говорю? В наше время, как ни странно, очень много существует различных спекуляций в том плане, чтобы говорить: Бог мне открыл. Вот есть великое откровение, есть важное откровение относительно такого-то или такого-то вопроса. Например, откровение, когда придет Христос и когда будет суд Божий. Или откровение там, для церкви, нужно делать вот это или вот это. И я понимаю, что вы догадываетесь, что вам самим приходилось неоднократно слышать подобные утверждения, когда люди разбрасываются подобной риторикой и говорят: «Бог мне открыл». Писание говорит, что во Христе открыта вся полнота, вся воля и вся тайна Бога относительно того, какие мы, относительно того, какими нам нужно быть. Другими словами, Бог открыл нам самих себя, и Бог через Христа открыл нам себя. Он открыл нам полноту своей воли. Поэтому в нем, во Христе, полнота Божьего откровения. И если вы помните, когда Иисус должен был покинуть землю, когда Он учеников наставлял и говорит, что придет Дух Святой, если вы помните эти фразы, которые должны быть нами восприняты абсолютно естественно и нормально, и со всей серьезностью, Он придет и напомнит вам все, что Я говорил. Дух Святой, который сегодня работает в церкви, Он не открывает чего-то нового, каких-то новых сюрпризов. Но Он напоминает, ведет нас в те далекие 2000 лет назад, где в человеческом теле жил Божий Сын, для того, чтобы напомнить, чему Он учил, в чем заключалась ценность Его жизни, в чем заключалось Его учение, почему Он умер, почему Он воскрес, и когда Он придет. Вот с чего начинает автор послания к евреям. Он есть Божье откровение. Если вы пытаетесь искать где-либо тайны или истины на стороне, это путь к заблуждению. Это путь к душевным страданиям, потому что дверь, к которой человек направляется и стремится, она в конце концов будет закрыта. Христос сказал: «Я есть дверь». У Него ключ познания истины. Вот почему автор сосредотачивает внимание на том, что Бог говорил в Сыне. Вот с чего начинается первый луч сияния Христа. Превосходство над всем, потому что в Нем истина. Христос говорил: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Следующий, второй стих, вторая часть его. Автор говорит, что Христос – наследник всего, которого поставил наследником всего. Другими словами, здесь идет мысль над тем, что Он – Господин небес и земли. Он обладает всем. Он унаследовал все и всех. И если бы мы с вами перечитали Библию, мы бы увидели, что именно ради Христа Бог создал этот мир и людей. Для Христа и для Его славы. Иногда нам кажется, что этот мир существует сам по себе, и религия как-то помещена в нем нечаянно, чтобы люди хоть как-то, ну, души их не скисли и не пропали, вот чем-то надо заниматься. На самом же деле, весь этот мир с великим Божьим замыслом был организован для того, чтобы Христу дать наследие абсолютно все. Следующие стихи где-то будут очень похожи, поэтому не будем долго останавливаться. Следующая часть второго стиха. Автор говорит, что он создатель мира или творец мира, через которого и веки сотворил. Вы должны почувствовать, братья и сестры, насколько здесь возвышается шаг за шагом Христос. Речь не идет об обычном смертном человеке. Речь идет о божественной личности, о могущественной личности. Если Он Божие откровение, если в Его руках все, если Он сотворил мир, или через Него все было сотворено, это вступление должно приготовить нас к тому, чтобы снова и снова у нас возникал вопрос, кто же это? Почему Он такой? Третий стих, первая часть. Автор говорит, что Он сияние Божьей славы. Сей, будучи сияние Божьей славы. Это сияние ярче, чем то сияние, которое пережил Моисей при встрече с Богом. Это сияние, которое пронизывает душу и сердце человека. Это было все в лице Иисуса Христа. Смотрите следующий стих, следующая часть третьего стиха. Он точное отображение Божьего образа. В нашем тексте сказано, что Он образ ипостаси Его. Если перевести это по-русски, то Он образ Его характера. Он является точным оттиском той печати на бумаге, которая существует в оригинале. Помните, когда апостолы говорили, Иисус, покажи нам Отца и достаточно. Помните? Он очень много проповедовал об Отце, Он очень много говорил о Его делах. И это естественно и понятно, что людям хотелось узнать о Боге больше, больше и больше. И в конце концов, чувствуя привилегию такую, находясь рядом со Христом, наверняка они думали, что Иисус поднимет шторку небес и покажет нам Отца. Иисус удивленно спросил и говорит, столько времени я с вами, Он с Филиппом разговаривал, и ты не знаешь меня? Видевший меня, видел Отца моего. Поэтому автор говорит, что Он является точным отображением Бога. Если вы хотите узнать по-настоящему, какой Бог, какой Его характер, лучшей личности вы не найдете нигде, кроме личности Иисуса Христа, который вам объяснит Бога. Как Он относится к жизни, как Он относится к женщинам, к детям, как Он относится к свободному времени, к деньгам, абсолютно ко всем сферам. В Нем есть ответ, потому что Он взял это отображение Бога и явил его в своей жизни. Следующая часть этого стиха. Он поддерживает вселенную силой своего слова. Смотрите в нашем тексте. «Держа все словом силы своей». Что это значит? Здесь снова автор пытается весь этот, всю эту славу собрать и обратить ее к Иисусу Христу. Он говорит, что от Него зависит наша жизнь. Если Он является Творцом, то в Его руках способность управлять этим миром. Как это происходит, остается только догадываться. Но здесь речь не идет об обычном человеке. Здесь речь не идет о том, кто не должен делать нас какими-то равнодушными. Я слышал много упреков в адрес церквей, когда говорят, ну, Библия – это скучная книга. И ваши церковные собрания, они не вызывают никакого, внутреннего восторга или нет чего-то такого, вот такого душевного адреналина, чтобы можно было чувствовать. Мне всегда хочется таким людям сказать, что у вас просто не было личной встречи с Богом, Библии. Вы просто никогда не встречались с Ним, не преклонялись пред Ним, не мыслили о Нем. Если мы с вами будем говорить о людях, которые пережили встречу с Богом живым, никогда не было вот таких вот позиций, чтобы так Авраам, например, с Богом разговаривал. Вспомните встречу Моисея с Богом, который просто отобразил себя в горящем кусте, который из любопытства стал подходить, но когда услышал голос, говорящий из среды этого огня: «Моисей, сними обувь с ног твоих, потому что земля, на которой ты стоишь, земля святая». Сердце Моисея остановилось, он упал. Ему было страшно. Некоторые люди, просто их в дрожь приводило. Некоторые люди, целые семьи, они говорили: «Все, конец нам пришел, потому что мы видели славу Божью». Множество людей, которые встречались сверхъестественным откровением Бога в своей жизни. И чтобы после этого сказать: «Ну, ничего особенного. Так себе». А. Это странно. Вот почему автор берет и шаг за шагом концентрация славы и превосходства Христа как раз таки в первой половине этого послания содержится. Для того, чтобы на основании этого откровения уже люди могли здраво воспринимать. И вот автор говорит, что он словом своим держит эту вселенную. Многие люди, ученые, философы, физики, там разные деятели говорили: «Дайте мне точку опоры, я переверну этот мир», да? Вот там или еще что-то, дайте им. Возьмите и сделайте. Никто из нас не сделал из ничего что-то. Никто, никогда. Все мы, если пользуемся вторичными или уже существующими какими-то материалами или предметами. Бог создал этот мир из ничего, и сказано о нем, что это Он сделал. Мы с вами здесь сидим, а потом разойдемся, потом ляжем спать, а потом снова придем через неделю, если Бог позволит, и будет жизнь продолжаться, и наша земля вращается. И благодаря чему? Он словом своим держит всю вселенную. И он не держит ее так, как Моисея руки держали, там его друзья и родственники, чтобы эта победа осуществилась. Просто слово. И он говорит: земля, вся вселенная, весь этот порядок мною установленный, существуй. Вы можете себе вообразить? И это он, Иисус Христос. И автор делает сильнейший подбор этих мыслей, чтобы люди знали, в кого вы уверовали, кем вы призваны, от кого у вас возникла мысль вообще уйти, да и куда вы уйдете, что вы лучше найдете, что вы изобретете свое собственное. Смотрите, кто вас спас, смотрите, с кем вы имеете дело, кто вам открылся. Идем дальше. Последняя часть третьего стиха. Он есть очищение наших грехов, совершил собою очищение грехов наших. Из аспектов творения он переходит к вопросам сердца, души, нравственности, он переходит к нашим человеческим проблемам. Я об этом не буду сейчас останавливаться, мы чуть попозже об этом поговорим. Но пусть для нас будет намеком, друзья, он сделал очищение грехов наших. Не своих собственных, наших. И у нас их целые вагоны за собой, мы их тянули, этих грехов. И каждый из них мерзкий и отвратительный. Каждый из них несет в себе вечное проклятие, тяжесть неимоверную, от которой невозможно избавиться. И нет ни валюты, ни средств, ни отбеливателей, ничего такого, что могло бы освободить нашу совесть от наших грехов. В этом автор подчеркивает. Разве Христос не превосходит всех? Разве вы можете традициями своими или еще чем-то сравнить Христа, то, что Он сделал? Замрите и слушайте. Замрите и преклонитесь пред тем, кто самый, имя Ему Иисус Христос. Вот почему это послание, оно наполнено просто славою Христа. Четвертый стих. Он восседает одесную величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Во-первых, здесь сказано, что он выше ангелов. На первый взгляд нам незаметно, но я говорил, что в этом цель автора — разрушить мистические какие-то ложные искаженные представления, что ангелы что-то значат. Сказано, что не ангелов восприемлет Бог, не ради ангелов Бог послал своего сына умереть на крест, но ради семени Авраамова, ради людей, живущих на земле. Поэтому ангелы выполняют свою роль, свою функцию, как служебные духи, которых Бог посылает нам на землю, помогать и служить. Но они никогда своим трудом и своим положением не должны затмевать личность Иисуса Христа. Поэтому автор говорит, он восседает величие на высоте. Ни одному из ангелов Бог не сказал: давай обнимемся, посидим рядом на престоле, ты так мне дорог, близок. Они превосходят могуществом нас по множеству параметров, но по значимости они не превосходят нас. Бог даже им не открыл полноты искупления. И ангелы пребывают в некой тайне. Что это такое, что Бог стал человеком и жил среди людей? И как это Он умер за людей? И что это вообще значит? Помните, Петр пишет, это тайна церкви и Христа, в которую желают проникнуть ангелы. Интересно, наверное, тоже какие-то есть разборы Писания, там, или разборы житейских дел человеческих, когда они сидят и говорят: слушай, кто думает из вас, что это значит? Это тайна, мы не знаем. Один говорит так, другой это. Петру было открыто, что они желают проникнуть в эту тайну. Но автор здесь показывает, Христос выше ангелов. Он сидит одесную Отца. Он сидит рядом с Отцом. Он сидит, восседает на престоле, на троне, как полноправный Бог. Ох, о каждом стихе мне хотелось бы говорить много-много. У меня информации, поэтому я буду немножечко переходить на ускорение. 6 стих. Он тот, кому поклоняются ангелы. Это не просто сравнительное богословие уже, что кто-то выше, кто-то ниже. Здесь сказано, что ему поклоняются ангелы. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: да поклонятся ему все ангелы Божьи. Ангелы никогда не поклонялись людям. Люди пытались поклониться ангелам. Если вы помните истории, ангелы всегда их останавливали. Но в данном случае мы видим, что ангелы поклоняются ему. Казалось бы, этой информации абсолютно достаточно для того, чтобы убедить читателей, слушателей своих остановиться. Однако вот в этом арсенале этого автора было еще достаточно множество других аргументов, чтобы просто стрелять в эту точку, чтобы наполнить ее вот это вот могуществом силы величия Иисуса Христа и его превосходством. 8 стих, первая часть. Он является Богом, и престол Его вовек. Смотрите, читаем этот текст. О Сыне сказано: престол Твой, Божий, век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Если многие люди оспаривают божественность Иисуса Христа, это один из сильнейших текстов, который напрямую говорит, что Иисус Христос – это Бог. О Сыне сказано, что Он Бог. И люди должны были осознать, что Иисус Христос – это Мессия, которого послал Бог, и Он сам является Богом. Следующий стих, 9 стих, сказано о Нем, что Он абсолютно праведен. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Здесь нам представлен Христос как Царь царей и Судья, и Бог над всеми богами. Здесь Христос представлен тот, кто любит правду. Что это значит? От Его глаз и от Его суда никто не ускользнет. Пусть никто не питает иллюзий, что можно откупиться, можно, спрятавшись за спину кого-то, можно где-то вот в массовке какой-то затесаться и пройти. Ничего подобного. Его всепроникающий, видящий взгляд и Его святое око отыщет на этом брачном пире человека, который пришел в небрачной одежде, и скажет: как ты сюда попал? Его суд будет праведным. То есть он не наложит ни на кого лишних грехов. Каждый будет отвечать за свои собственные грехи. Здесь показана его нравственность, его отсутствие лицеприятия. У него не будет особых любимчиков, у него не будет людей, которые как-то по-особенному в государстве потрудились. Долгожители или молодые, сильные, богатые. Он праведен. Размышляя над этими стихами, мы должны радоваться. Для неверующих людей это угроза. Серьезная угроза. Абсолютно серьезная угроза. И они должны приходить в трепет. И сказано о нем, что он возненавидел беззаконие. Если мы думаем о том, что Бог кого-то толкает ко греху или еще что-то делает, эти стихи должны нас успокоить. Он никогда не является инициатором зла. Он никогда не провоцирует зло. Он ненавидит зло, ненавидит беззаконие. Потому что это открывает нам в данном случае его характер и его сердце. Из всех перечисленных людей в истории, которых мы знали, мы видели, что Авраам поступал неправедно. Мы знаем, что у Моисея были проблемы с нравственностью в некоторых моментах. Мы знаем, что у Давида и у многих людей, любого возьмите человека, который написан в Священном Писании, и вы увидите, что он наполнен недостатками. О Христе сказано, что он праведен, абсолютно праведен. Это превосходство. Это величайшее превосходство над всеми. Вторая часть 9 стиха. Он является радостью или источником радости, превосходящее все существующее во Вселенной. Поэтому помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Посмотрите, как автор здесь говорит о Христе. В нем есть источники этой радости, которую мы можем иметь. Можно было бы много говорить на эту тему. Я бы просто рекомендовал снова прочитать хотя бы первую часть 5 главы Нагорной проповеди, где вы снова бы услышали, в чем, где рождается настоящая радость. В слезах о своих грехах, признании своего духовного банкротства, в чистом сердце, в смиренном характере, в сердце миротворца, тогда, когда вас преследуют, и Христос подводит черту и говорит: «Радуйтесь». И веселитесь. Когда он заканчивал свое служение, он говорил: радость мою даю вам, не так, как мир дает. А мы знаем, как мир дает радость. Многие из нас были в этой радости. Вечером радовались, а утром просыпались печальные, с такой головой. Или с такими носами, или еще что-то. Этот мир много обещает, да, мало дает, а забирает все. Это его принцип. Коварный, обольстительный. Но когда Христос сказал: «Мою радость даю вам», он обладает этой радостью. Она настоящая радость, она неприходящая радость. Он говорит: никто не сможет похитить этот мир и эту радость, которую я вам даю. И это Христе. В нем. Вот почему Августин говорил, я люблю этого брата во Христе, этого отца церкви, который говорил... И хочу цитировать его снова и снова, потому что нет настолько метко выдающихся авторов, которые бы точно бы подчеркивали подобные вещи, когда он говорил: «Господь, я благодарен Тебе, что Ты не давал мне находить радость там, где не было Тебя. И я молюсь о том, друзья, чтобы каждый из нас не находил радость там, где нет Бога. Как только мы носик свой куда-нибудь сунем, чтобы мы почувствовали в хорошем смысле ожог, да, что оно на нем приносит радость, а наоборот ожигает или обжигает нашу совесть, чтобы мы возвращались к источнику радости. Каждый из вас, кто пережил радость во Христе, вы знаете, что это такое. Это не просто спонтанные какие-то подпрыгивания на месте, какая-то такая, знаете, улыбка не в попад. Но это глубинное состояние. Это состояние, когда ты радуешься Богу твоему. И это навсегда. Это не зависит от обстоятельств. Вторая глава, 9 стих. Здесь сказано, что он коронован славой и честью за свои страдания. Но видим, что за претерпение смерти увечен славой и честью Иисус. Не Петр, не Павел, никто из людей. Хотя многие из последователей Христа мученически закончили свою жизнь. Но в центре Христос, который был безгрешен и отдал свою жизнь за грешником. Поэтому Бог возложил на Него корону, возложил на Него всю славу и честь. Те награды, о которых Писание говорит, что верующим будут они розданы за их труд, служение, за верность, что Бог почтит своих детей, в каком-то смысле у каждого из нас они будут. Но это будут временные награды, временные короны. Знаете для чего? Чтобы каждый из нас снял и положил к ногам Христа. И Он сейчас коронован. Он сейчас обладает этим великолепием. Но когда соберутся все искупленные, великие труженики и незаметные, всем Бог раздаст награды. И будет этот триумф. Я не представляю себе, как это будет выглядеть. Но будет, что каждый, подходящий к Нему, будет низко склоняться к Его ногам, снимать свой венец, свои заслуги, свои дары и воздавать Ему славу и хвалу, потому что Он достоин. И это Христос. Посмотрите, как автор просто захвачен этой мыслью. Ни о чем другом он писать не хочет. Ни о ком другом размышлять не хочет. Никаких других он сравнений вообще не хочет использовать для того, чтобы хоть как-то ему не затмить славу Христову. Поэтому все он говорит о Христе и просто наполнено мыслью о Христе все его послание. 10 стих, 2 глава. Он вершитель нашего спасения. Ибо надлежало, чтобы тот, для кого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. 2 глава, 14 стих, 1 часть. Он уподобился нам и принял плоть. Вот интересно, давайте почитаем. Как дети причастны плоти и крови, так же Он, Христос, воспринял онные. Вся языческая мифология и философия основана на том, что люди максимально сами своими усилиями должны достигнуть или пройти какой-то особый путь и достигнуть божественности. Везде все наполнено тем, что люди должны пострадать за своих богов. Люди должны максимум отдать все для своего Бога. Автор послания к евреям показывает абсолютно иную картину. Он, Бог, который самодостаточный, самосуществующий, не являясь должником никогда никому, взял на себя человеческое тело и жил среди людей. И сейчас мы увидим цель, почему Он это сделал. Вторая часть 14 стиха. Он победил дьявола, того, кто имеет силу смерти. Вот текст, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Найдите какую-то личность, которая смогла бы посражаться в поединке с дьяволом. На земле таких не было и нет, и не будет. Дьявол — это не примитивный какой-то, знаете, чертик, который там переодевается в него, да, и бегает, прыгает, там бабушек пугает или детей, не знаю, кого там. Это не то, что какой-то исторический, сказочный персонаж, который пришел народным фольклором в нашу жизнь, и мы сейчас о нем говорим. Это умнейшая личность, которому удалось безгрешных людей обольстить. Очень просто он разыграл их и увел от Бога. Это тонкий мастер, который обольщает людей до сих пор. Это, если можно выразиться, тонкий психолог, который знает людей, на чем их ловить, как с ними работать, что им подкинуть в их жизни. Мастер искуснейший. И ни один человек, который встречался с ним, не мог устоять, если рука Божия не стояла между ними. Христос сокрушил ему голову. Христос сокрушил ему голову, и он победил. И исполнилось то обетование, данное Богом еще в Едемском саду, что придет от семени Евы, от семени жены тот, кто поразит его в голову, кто сокрушит его могущество и силу. Это Христос. И церковь должна была знать, в кого они уверовали, кем они искуплены, кому они принадлежат, кто среди них. Это Бог, это Творец, это самый сильный, самый могущественный, самый близкий к людям, самый верный. И идем дальше. 15 стих. Он избавил нас от рабства, греха и страха. Избавить тех, текст говорит, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Если сегодня люди научились избавлять друг друга от алкогольной зависимости, наркотической даже, но никто не научился избавлять людей от греховной зависимости. Ни у кого нет такой силы и способности, чтобы поменять человеку сердце, совесть, чтобы человек со спокойным сердцем мог ложиться спать и утром вставать, чтобы он здравыми, нормальными глазами воспринимал этот мир и радовался. Нигде вы не найдете. И автор этого послания пишет, он сокрушил сатану. И у Христа в руках были те ножницы, которые освободили вот эти вот связанные руки людей. И он вошел вовнутрь сердец человеческих и дал новые сердца. Я думаю, что можно было бы на этом остановиться. Но у автора было другое мнение. Он максимум хотел собрать информации, чтобы представить людям о превосходстве, величии и славы Христовой. 17 стих. Он называет его здесь милосердным и верным первосвященником. Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Достаточно одной фразы, что Христос милостивый. Его сердце исполнено сострадания грешникам, а мы об этом говорили, чуть-чуть позже поговорим. Первая часть 15 стиха. Давайте вернемся. 4 глава. Он сострадает нам, потому что был искушен. Вот текст. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем. Кто из нас прошел все искушения, существующие в мире? Никто никогда. Нам своих хватает искушений, да? Помните, я вам говорил, как у одного парня на футболке была написана надпись: «Не веди меня в искушение, я сам туда войду». А мы склонны входить в искушение. Вот что о Христе сказано, друзья. Он прошел через все искушения. Не было ни одного искушения в жизни, которое было бы ему неизвестно. Вспомните, как сатана его искушал. Как только Христос вышел на служение, Господь допустил, чтобы сатана сделал проверку ему. С разных сторон он окружил его и бомбардировал настолько сильно, чтобы сломать его волю и его сердце. Христос устоял. У Христа были искушения на власть, гордость, на знание Писания или на независимость от Бога. Я думаю, что если сказано «искушен во всем», у него были искушения финансовые, наверное, у него были искушения в сфере сексуальной, у него были искушения в отношениях с людьми, разного. Если сказано, что искушен во всем, знаете для чего? Для того, чтобы каждый из нас сегодня мог прийти ему и сказать: «Господи, я испытываю такие трудные искушения сегодня. И тебе они известны. И ты знаешь, как мне помочь». Вот что автор дальше говорит. Если с искушениями понятно, мы даже, может быть, не сможем их все перечислить. Посмотрите, что он говорит. Вторая часть 15 стиха. «Но он никогда не согрешил. Он был искушен во всем, но он не поддался ни одному искушению. Ни одно искушение не привело его ко греху». В этом и является сила, суть, слава этого первосвященника, этого ходатая. 5 глава, 8 стих. Он снова назван источником вечного спасения. Сделался для всех послушных ему виновником или причиной спасения вечного. Спасение невозможно было, если бы Христос его нам не принес. 7 глава, 16 стих. Он превосходит всех первосвященников. Таков и должен быть первосвященник. Сказано, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес. Я теперь задаюсь вопросом. Если я слышу, что то там, то тут, в разных деноминациях, в протестантизме, в православии, у католиков, люди присваивают, как правило, или дают им сан, который позволяет, чтобы на них говорили «святейший». Владыка. Вот странная терминология для меня. Если у вас есть ответ, объясните мне, пожалуйста. Если он святейший, то кто Бог? Если он владыка, над чем он владычествует? В Писании ясно сказано, есть один владыка, Бог. И все уста должны просто умолкнуть. Есть один первосвященник, самый важный, самый-самый-самый, который постоянно предстоит перед лицом Божьим. Это Иисус Христос. И он сказано, что, о нем сказано, что он непорочный, отделен от грешников, святой, превознесенный, самый лучший. Мы читаем о библейских первосвященниках, которые были искушены коррупцией, которые были повязаны в какой-то аморальности, но это не о Христе. Он самый лучший. Нам нужно продвигаться дальше. 8 глава, 16 стих. Он превосходит всех в служении завета. Этот первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. 9 глава, 24 стих. Он предстоит пред Богом, ходатайствует от нашего имени. Вот текст. Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного, устроенного в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. Вы видите, кто наш адвокат? Вы видите, кто наш представитель? Кто имеет доступ к небесам? Кто напрямую видит лицо Отца? Бенни Хин, который говорит, что он с Богом Отцом напрямую разговаривает? Очень сомнительно. Даже вообще-то абсурдно. В эту чушь никто не верит, кроме его последователей. Христос предстоит Отцом за своих детей. Он наш ходатай. 9 глава, 28 стих. Он верный. Сейчас, секундочку. Девять двадцать восемь, давайте посмотрим. О нем сказано, что он верный и обязательно придет, чтобы спасти тех, кто ожидает его. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Братья и сестры, Христос верный. И он сказал, что верующий в меня не постыдится. И всякого, кого он искупил, всякий человек, за кого он пролил кровь, он не будет постыжен. И человек не разочаруется в нем. Мы говорили об этом немножечко так косвенно, что мы можем быть разочарованными в наших правителях земных, которые много обещают и практически ничего не исполняют. И потом люди чувствуют себя брошенными. Но это не тот случай со Христом. И автор здесь подчеркивает, он единственный, кто обязательно исполнит все обетования. Он обязательно придет за своими детьми, тех, кто его ожидают. И еще несколько стихов. 10 глава, с 10 по 14 стих. Христос есть абсолютная жертва за грехи наши. По этой-то воле освящены мы, единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении, многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не смогут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножье ног его. Ибо он, смотрите, одним приношением. Не нужно было два или три. Не нужно было никаких трюков. Одним приношением. Что? Навсегда. Сделал какими? Совершенными, освящаемых. Для верующих иудеев, так и для нас сегодня, должна была звучать мысль. Христа жертва абсолютная и достаточная. Вы не можете к этой жертве ничего добавить, чтобы ее улучшить. И вы ничего не сделаете, чтобы ее упразднить. Она совершенная. И она делает нас совершенными. Вот почему иногда нам хочется добавить что-нибудь к подвигу Христа. Какое-нибудь паломничество, какое-нибудь отшельничество, какие-то добродетели или еще что-то. Автор говорит, это совершенно. Навсегда. Раз и навсегда. Это сделал Он. Мое сердце радуется такому Спасителю, который известен нам, который открыт нам в Писании. 12 глава, 2 стих. Он назван, смотрите, начальником и совершителем веры. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением и воссел одесную престола Божия». Не может быть у нас из людей никаких высших авторитетов, которые управляли бы нашими сердцами и нашими душами, кроме одного, о котором сказано, что он начальник и совершитель веры. Если люди восхищались Моисеем, если люди восхищались Соломоном, то Христос говорил, здесь больше Соломона. Здесь больше Соломона. Здесь больше Моисея. Здесь больше Авраама. Здесь больше первосвященника или царя Мелхиседека. Христос превознесен над ангелами. Он превознесен над первосвященниками, над самыми выдающимися людьми. Он начальник и совершитель веры нашей. Он является как руководителем, так и источником веры. Это Христос. И последний текст. Он вечный Бог. 13:8. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы представляете, какую великолепную картину нам автор рисует. Мы просто прошлись по верхушкам этих деревьев, не имея возможности глубоко о каждом из них говорить. Это должно было захватить сердца слушателей, читателей, чтобы они оставались в церквях, чтобы они пребывали в том призвании, в котором они остались. Через 2 года после написания этого послания Иерусалим был уничтожен. Храм был уничтожен. Исполнилось пророчество Христа, который сказал, что камня на камне не останется. И люди, которые привязали свое сердце к традициям, ко всем этим обрядам и ко всему человеческой этой мишуре, они убедились, что только Христос является источником их искупления и спасения. В заключение хочу еще одну цитату прочитать вам. Один из основателей Международного братства евангельских студентов, это где-то в середине 20 века, написал небольшую книгу под названием «Жертва». Вот его слова. Послушайте, вот содержание и передача вот этой вот эмоциональной какой-то боли уже в то время. Где молодые христиане нашего времени, которые не будут дорожить своими жизнями, а будут верными даже до смерти? Где те, которые положат свои жизни ради Христа, оставивши себя ради Его любви? Где те, которые будут жить в опасности и будут безрассудны в этом служении? Где люди молитвы? Где те, которые считают Слово Божие более важным, нежели ежедневная пища их? Где те, которые, подобно Моисею прошлого, который общался с Богом лицом к лицу, как друг разговаривает с другом? Где мужи Божьи сегодня, в этот день, силы Господней? Где пасторы, провозглашающие вместе с апостолом Павлом? Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение мое, которое принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Где Где молодые женщины, одинокие и замужние, которые сказали бы словами Эсфири, когда жизнь ее народа висела на волоске, и Мардохей просил ее рискнуть собственной жизнью? Пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну. Знаете, почему люди сегодня церкви покидают? Они не знают Христа. Они знают немножечко о Нем, но они не знают Его близко и лично. Я повторюсь, и пусть это не звучит, братья и сестры, нам как избитые эти фразы, но мы делаем, к сожалению, Христа бесплатным приложением к нашей жизни, пищевой добавкой, присыпкой ко всему тому, что украсило бы наш вкус, но не делаем его самой жизнью. Христос на самом деле для многих христиан это входной билет в какой-то театр, где без которого ты не попадешь. Но когда ты пришел, достиг своего, ты выбрасываешь этот билет, и он нам не нужен. И когда перед нами снова двери какого-то театра, мы снова ищем этот билет, и снова к нему обращаемся, и та же схема. Вот почему автор послания к евреям настолько много говорит о Христе. Настолько убедительно. Это наилучшее, сильнейшее послание, которое существует, которое очень ярко возвышает славу Христову, которое возвеличивает Его абсолютно над всеми небесными существами и земными. В одном поколении и на все века. Это Иисус Христос. Вот почему сегодня мы инертные люди во многих вопросах. Слово молитва мы не вкладываем туда, что собираясь с церковью, мы не просто жужжим друг другу на ухо, говорим какие-то знакомые слова, но мы собираемся к ногам того, кто царствует, где мы хотим быть, чтобы поклоняться Ему. Это отображение того, что я знаю Его, поэтому я хочу откликаться на Его волю. Множество сфер в нашей жизни должны быть связаны вокруг личности Иисуса Христа. И если наша жизнь пресная, серая, и христианство кажется каким-то бременем, причина в том, что мы не знаем лично и близко Иисуса Христа, который захватывал бы наш разум, наше сердце, нашу волю, всю нашу жизнь, чтобы нам наслаждаться им. Для этого Бог создал этот мир, чтобы нам прославлять Его и бесконечно радоваться Ему. Найдите другие источники радости, и вы увидите, что это примитивные, ложные источники. Вот как заканчивается послание к евреям. Вот наши выводы. 13 глава, 13 стих. «Выйдем к нему за стан, нося его поругание». Автор говорит, на основании того, что вы услышали, встаньте на путь следования за Христом, невзирая на обстоятельства. Так как он вышел и пострадал, вооружитесь той же мыслью, следовать за ним». Куда бы он ни шел, куда бы он нас ни призывал, посвятить всю ему свою жизнь. И второй вывод, или вторая часть, что автор говорит, 13 глава, 15 стих. Будем через него непрестанно приносить жертвы хвалы. Другими словами, научимся любить его всем своим сердцем, чтобы наши уста никогда не закрывались о нем. Потрясающее послание, в котором очень ярко сияет личность Иисуса Христа. Для нас это хороший повод сейчас поклониться Богу, чтобы, участвуя в трапезе Господней, нам увидеть, насколько Он прекрасен. Тот, кто пролил свою кровь за нас, тот, кто отдал тело свое, чтобы его ломали, глумились над ним, издевались в искуплении наших грехов. Пусть эти слова приведут нас к тому, чтобы мы вечно славили Его и вечно испытывали в нем радость. Давайте помолимся.